«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня, да, с вами Эдгар Запашный и мой соведущий Кирилл Бакеев. Кирилл, приветствую.
Здравствуйте.
Вижу немой вопрос Кирилла. Эдгар, что ты так оделся? Если вы включите трансляцию, вы увидите, что я сегодня оделся как никогда. Я сегодня, в прямом смысле слова, элегантный как рояль. Отвечаю на этот вопрос. Я только что приехал с Министерства культуры Российской Федерации, где только-только закончились выборы нового генерального директора компании «Росгосцирк». А на секундочку, это самая большая цирковая компания в мире с несколькими тысячами людей, самым большим имущественным комплексом. Всем кажется, что цирк Дюссалей самый большой в мире. Это не так. И вот на протяжении 6 часов из 12 кандидатур мы выбирали сегодня нового генерального директора на следующее годы, и, вы знаете, могу порадоваться тому, что организация была на самом высочайшем уровне.
Так каково вы выбрали-то?
Эксперты были представлены со всех, так сказать, отраслей нашей культуры и нашей цирковой деятельности, и я поздравляю новый генеральный директор компании «Росгосцирк» Сергей Григорьевич Беляков. Поздравляю, Сергей Григорьевич. Ну, а сейчас переходим непосредственно к тому, ради чего мы собрались. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Дорогие друзья, здесь мы обсуждаем новости, которые у нас накопились за неделю. Связываемся со специалистами, пытаемся разобраться в сложных вопросах. И первая новость у нас сегодня. Минтранс предложил увеличить допустимый вес провоза животных в самолете. Дамы и господа, да.
С нынешних 50 до 75 с учетом веса переноски. Вот вы как думаете, Эдгард Вальтерович, насколько это вообще нужная вещь? И изменит ли это качество перевозки животных?
Ну, качество перевозки, это получается уже второй вопрос, не по этой новости. Что касается самого факта, то, ну, конечно, это благоприятно должно сказаться, потому что животных у нас с вами очень много, и люди очень часто пользуются, естественно, услугами наших авиакомпаний прежде всего. И большое количество скандалов есть, да, того не пустили, туда не пустили, там собачку доставили в некомфортных условиях, или видео какое-то даже из клетки было снято, как там грузчики собачку пытались как-то напугать, не знаю, еще что-то. Вот. Но то, что увеличили вес, конечно, это облегчит жизнь многим, потому что 75 килограммов — это уже крупная собака, там дог, мастиф какой-нибудь, алабай, и вот у животных тоже появится возможность теперь путешествовать со своими хозяевами. Я вспоминаю, что я собаку последний раз возил никогда в самолете, но зато имею опыт перевоза львят, тигрят.
В самолетах?
В самолетах. Вы не представляете, в 99-м году, сейчас, конечно, это уже такое невозможно, львенок прямо со мной на пассажирском кресле сидел, и мы так летели с ним из Новосибирска. Из Новосибирска в Москву у нас было путешествие.
А ваши соседи как-то реагировали на это?
Да нет, знаете, так, я тоже ждал какого-то ажиотажа.
Ну, сидит лев, и ладно.
Знаете, это
обычное дело.
В 99-м году вообще нечем было удивить русского человека. На улице-то черт знает, что творилось. Поэтому я как-то спокойно. Единственное, что помню, как стюардесса подошла и говорит: ой, львенок, он, наверное, кушать хочет. Может быть, ему сено принести? Ну, мало того, что она сено львенку предложила, второе, где бы она взяла это сено? Вот
хороший
это следующий
вопрос.
У меня вопрос был.
Но я бы, наверное, на молоке остановился, возможно.
Вот так я тоже ожидал бы чего угодно. Не знаю, творога.
Яблочко.
Жареного мяса, в конце концов. Но сено, и почему именно сено? Друзья, еще раз повторю. Минтранс предложил увеличить допустимый вес провоза животных в самолете. Это касается не только собак, это касается, ну, любых животных. Мало ли, у вас питон дома есть, и он очень большой. В общем, у нас на связи президент Союза кинологических организаций России Владимир Урожевский.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Александрович.
Здравствуйте, Владимир Александрович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к этой инициативе? Потому что сейчас есть только предложение.
Ну, прекрасная инициатива, тем более мы были инициаторами. Мы, конечно, писали письма Минтранс, и нам очень приятно, что положительно отреагировали. Это прекрасная новость. Как мы знаем, в каждой третьей семье у россиян есть животные, чаще это собаки. И очень многие не имели такой возможности, потому что кто-то не хотел отправлять карго собак, и кто-то не имеет возможности в принципе путешествовать в таком случае, потому что у нас большая страна, дальние регионы, и долететь, например, там, приехать из Камчатки в Москву и так далее, другой возможности нет, как только авиасообщение. И, конечно, эта новость очень благоприятно воспринята всем сообществом, потому что, как правильно вы сказали, очень много пород, которые имеют вес больше 50 килограмм, плюс это еще 50, включая клетку, переноску. А многие породы, да, те же даже восточноевропейские овчарки, если раскормить и так далее, также имеют больший вес. И это абсолютная была глупость прежде, потому что во всех других странах, я скажу, что я летал из Хитроу, Лондона и так далее, везде есть некий индивидуальный подход. Просто может дороже стоить, может быть там не один грузчик, а два грузчика, в конце концов четыре грузчика. Ну, Минтранс сообщали то, что да, потому что ГЗОТ нельзя поднимать. Ну как нельзя, если чемоданы можно поднимать, почему нельзя переноску? И может быть не один человек, а два человека. И четыре человека переставить с багажной тележки там на ленту и так далее. Они же не везут это в воздухе там на руках. Конечно, новость прекрасная. И я думаю, благоприятно будет воспринято и не только Аэрофлотом, но и другими авиакомпаниями, всеми, потому что в первую очередь, конечно, мы благодарим Аэрофлот в том числе, потому что Аэрофлот сейчас меняет правила, изменяет правила перевозки. В том числе не только в багаж повышается вес с 50 до 75 килограмм, но и в салон. Тоже это, конечно, очень хорошая новость. Мы знаем, большие были проблемы у пассажиров, когда там кот весил больше там, на килограмм, дискриминация не пускали и так далее.
И есть Владимир Александрович, пород, скажите, пожалуйста, а я, насколько понимаю, скептики сейчас, ну, те противники, которые выступают против увеличения вот этого максимального веса...
А такие есть.
Такие есть. Они вот как раз на то и обращают внимание, что вот грузчики, по правилам, должны поднимать там не более 50 килограммов. А при этом, как вы заметили, в европейские авиаперевозчики, у них это все нормально, там, как вы сказали, индивидуальный подход. Есть ли идеи с тем, как с ними договариваться, со скептиками?
Это пережитки прошлого. Я уже ответил на этот вопрос, потому что, во-первых, ни один перегрузчик может 50 килограмм сейчас может поднимать, а если 51 не может, значит, должно быть 2. Это по-любому тяжелый вес, и один грузчик не может. Значит, должны быть 4 грузчика, берутся по углам и переставляют клетку. По-любому один человек не может перенести. Как, опять же, вы правильно сказали, когда видеокамеру оставляли внутри и так далее, когда бросали, когда мы знаем очень негативных много случаев, начиная со своего личного опыта, когда у меня просто одно животное просто не долетело из Майами, из Америки.
Скажите, пожалуйста, простите, пожалуйста, вот инициатива по 75 килограммов, это решит все вопросы или все-таки что-то еще, какие-то инициативы вы будете готовить в дальнейшем для комфортного перевоза животных?
Да, конечно, еще есть и другие инициативы. Конечно, 100% это не решает, но это решает еще 30-40%. Те, которые держат больших, крупных животных, люди могут быть счастливы. Им не надо, для многих животных это как ребенок, как член семьи.
Так что еще-то необходимо? Что еще надо делать?
Трагичные случаи.
Что еще надо делать?
Мы знаем, когда оставляли собак, животных, потому что они не проходили, а там не успевали оформить документы. То есть благодаря бюрократии люди теряли своих членов семьи. И, конечно, это очень плохо, потому что, конечно, для многих животные, как я уже сказал, это члены, для многих это единственное живое, что есть. И люди хотели бы летать, потому что, как мы уже опять же сказали, были случаи разные негативные, с карго и так далее.
Сейчас да, простите меня, меняется. Пожалуйста, да, простите, я вас перебиваю. А вот что еще бы вы хотели бы изменить?
Да, обязательно, конечно, нужно добавить вес животных, которые летят с хозяевами, потому что конструкции новых самолетов позволяют. не те там 6-7 килограмм какие-то авиакомпании разрешают. Конечно, вес должен быть увеличен. Сегодня уже компания одна увеличила, российская, но мы хотели бы, конечно, основной перевозчик, такой как Аэрофлот, тоже бы увеличил вес животных, которые можно брать на борт. Сегодня это 7 килограмм и определенного стандарта переноска. Но,
Владимир Александрович, простите, а можете нам в собаках рассказать, вот, чтобы понимать, кого вы хотите максимально, чтобы можно было... Потому что 7 килограммов и чихуахуа,
например,
может быть.
Мы берем того же Джек Рассела. Бывает так. Джек Рассел, который совсем знает, да, фильм «Маска» многие видели. Он чуть больше кошки. И это животное, которое, если раскормить, оно уже не проходит по весу, потому что бывают и 7, и 8, и 9, и 10 килограмм. И эти несколько грамм влияют. Также даже тот же мопс, тот же там норвич-терьер. Очень-очень много пород, это большая масса пород, которые как раз удобны, комфортны для содержания в квартире. И люди, конечно, не расстаются с ними никогда. И тем более не хотят отдать багаж, потому что там бывают случаи, когда то температура падала и погибали животные, брушился багаж и убивали животных, ломались клетки. Человек, когда берет с собой своего любимца, он уверен, что долетит. Следующее, конечно, то, что мы хотели бы тоже изменить. Сегодня запрещено перевозить брахицефалов. Это породы, которые имеют короткую морду, такие как пекинес, мопс и так далее. Это, опять же, неправильно, потому что, опять же, у многих пород не только, во-первых, беспородная собака может написать ее, что она беспородная, она может лететь. Это глупость, никто не проверяет.
Аэрофлот, а с чем это связано, что морда не нравится?
Нет, не нравится то, что короткомордые животные могут погибать, что они подвержены какому-то риску. Ага. Но опять же, для этого просто берется, во-первых, заключение доктора ветеринарного, берется заключение, берется справка от самого владельца, что он не будет, берет на себя ответственность, а не авиакомпания решает. Во всем мире везде все летают. Да, нельзя летать таким породам, например, там в южных странах в летнее время. Да, есть такие некоторые нюансы, там, например, у американских перевозчиков, там из Майами куда-то летите, они могут запретить. Но это когда жара и так далее. В России практически не бывает таких температурных перепадов, когда, может быть, тем более в салоне наоборот, работает кондиционер и температура благоприятная. И тем более под наблюдением владельца. Это намного лучше, чем собака будет лететь карго или вообще останется, или выбросит такую
животное. Спасибо. Спасибо вам большое. С нами на связи был Владимир Урожевский, президент Союза кинологических организаций России.
В общем, даже с толстым корги можно будет теперь летать, если у них все получится.
Хотелось спросить, а каких животных нельзя? Или как перевести, например, ядовитого паука? Вот да. В банке с собой его
не
можно
взять? Не надо его возить, оставьте паука там, где он живет.
Ну правда, в банке можно в салон? Пропустят или не пропустят? Или скажут, товарищ, с пауком?
Не знаю, если он ядовитый.
Ядовитый, да. Или, например, там, скорпион.
Ужас.
Но люди же есть влюбленные в таких животных, и я знаю большое количество.
Я не могу понять эту любовь, но допускаю, что она есть.
В Антарктиде почти под километровым слоем льда нашли неизвестных, внимание, животных. Знаете, вообще Антарктида, конечно, для меня в последнее время открывается все больше и больше. Я веду свою программу на белорусском телевидении, называется «За гранью с Эдгардом Запашным», и ко мне недавно приходил человек, который был 5 раз в Антарктиде. И, конечно, для меня это абсолютно замороженный, не путайте с Антарктикой, замороженный континент. И ничего там нету, пингвины ходят и все.
А там кипит жизнь.
А оказывается, 20 миллионов лет назад вообще это был зеленый континент, он рассказал. И он с собой притащил кусочек дерева, добытый там из-под груды льда, дерево, которому 40 миллионов лет. И он дал мне потрогать этот кусочек. Знаете, конечно, удивительное чувство. И он сказал, что до сих пор под толщей воды, льда, находят и известных, и неизвестных животных, которые и сейчас продолжают обитать, и которых надо еще, изучать. И вот у нас на связи ведущий научный сотрудник Курчатовского геномного центра НИЦ, Курчатовский институт, Намсараев Зарикто. Простите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Я еще раз прошу прощения за то, что неправильно прочитал ваше имя. Сам всю жизнь с этим сталкиваюсь. Как только меня не называют. Эдгар, и ты, и все что угодно. Скажите, пожалуйста, что это за животные и как их обнаружили?
Обнаружили их довольно интересным способом. Я посмотрел эту статью. В принципе, это открытие было сделано по ошибке, наверное, в какой-то
случайно?
Мере. Большой коллектив ученых из Великобритании, США, Ирландии, Новой Зеландии, они стали бурить антарктический лед. То есть пробурили порядка 800 метров льда, затем пропустили бур через 400 метров воды морской, которая была подо льдом, и они хотели взять пробы дна. То есть, вот, ну, знаете, песок, там донное отложение, в которое можно воткнуть бур и взять пробу. Вместо этого у них бур уткнулся в большой камень и не мог, естественно, воткнуться в дно. Они заинтересовались, пытались как-то этот камень обойти, но в итоге поняли, что им ничего не остается, как исследовать этот камень. И к их очень большому удивлению они обнаружили, что на этом камне сидят различные формы прикрепленной жизни. То есть это губки, которые прикреплены к этому камню, и они сидят и фильтруют воду. То есть и таким образом они получают себе, так скажем, продукты для жизни вот в таких достаточно тяжелых условиях.
Зарикто, скажите, пожалуйста, всегда интересовался. Вот человек, который открыл, например, новый вид жизни, он имеет право дать название этой жизни? Или как это вообще происходит?
Ну, конечно, имеет. То есть для этого нужно изучить вот новый вид жизни. То есть, я бы сказал, что это достаточно большая процедура. И вот если, скажем, человек просто опустит в такой керн, камеру и посмотрит на такую губку, это все-таки будет недостаточно для того, чтобы описать новый вид. Uh-huh. Вот. Но если бы, скажем, эту губку достали оттуда с камня, подняли наверх, изучили, то тогда, наверное, смогли бы описать новый вид и могли бы дать этому виду какое-нибудь новое название. Но я хочу сразу предупредить, что в научных кругах вообще не принято, чтобы ученый давал новому виду название как-то связано с его собственной фамилией. То есть это было, ну, как-то считается неприличным.
Да, в этом плане очень весело у энтомологов. Я помню, когда, помните, мотыльку какому-то дали имя Дональда Трампа, как-то там Трампиус или что-то типа того. Оказалось, там целая плеяда таких насекомых. Например, был какой-то жук Бейонсе. Угу. Потому что, ну, вот ученому, который нашел этого жука, открыл, ему брюшко, нет, брюшко ему напомнило этого жука какой-то из нарядов Бейонс, вот тоже какой-то переливающийся. И таких историй на самом деле мало.
Зарикто, скажите, пожалуйста, а вот до этих пор, вот пока животное не будет изучено, но о существовании его уже, ну, так сказать, мы узнали, оно нумеруется, как оно называется-то теперь?
Ну, вы знаете, сложно сказать, как именно, но обычно это называют кандидат. Ага. То есть это вид-кандидат. Да, то есть, я бы назвал так, что это вид-кандидат, который найден вот в Антарктиде подо льдом.
Скажите, пожалуйста, вопрос не по теме. А какова вероятность того, что человек когда-нибудь увидит живого динозавра? Вы как ученый, вот какого мнения придерживаетесь? Это вообще реально, нереально на нашем с вами веку или это, так сказать, далекая перспектива? Или это вообще невозможно?
Очень сложный вопрос, потому что количество вариантов здесь, естественно, больше, чем два. Может быть, вы помните там анекдот «увижу динозавра или не увижу», да? То есть два варианта с 50% вероятностью. Uh-huh. Здесь все гораздо сложнее, конечно. Вот, потому что технологии развиваются, но если, скажем, получить живой организм, который был бы похож на динозавра, то, конечно, еще вопрос, будет ли это являться тем самым динозавром, который был в прошлом. Да? То есть мы не сможем поставить знак равенства между этими двумя организмами. Вот. И, конечно, насколько наш уровень технологий позволит получать такие очень сложные конструкции, то есть это, конечно, еще вопрос. Но вы знаете, мне кажется, что с течением времени, это вот вопрос, я бы сказал, лет и десятилетий, то есть это вот не века, так скажем, я думаю, что ученые смогут получать такие достаточно сложные конструкции. Но ни в коем случае не могу сказать, что это, конечно, будет что-то как динозавр.
То это есть может быть парк, что-то парк юрского периода пока маловероятен, да?
Я думаю, да, пока он маловероятен.
Скажите, пожалуйста, а вы сами были в Антарктиде?
Да, пару раз.
Опишите это.
Да, а то вы так буднично об этом говорите. Да, пару раз в Антарктиде. Кто там не был?
Вы там. Что вы почувствовали?
Вы знаете, это потрясающее место, потому что оно такое очень, я бы сказал, монохромное. Это я работал там в летнее время, да, то есть когда постоянно день, да, то есть круглый день. Это очень синее небо, это очень белый лед и это очень черные камни. То есть это вот горы, в которых я работал. И сначала это очень непривычно. Да, то есть когда нету привычной зелени, каких-то там таких привычных объектов. Но через некоторое время уже начинаешь оценивать все эти вот оттенки снега, то есть его фактура какая-то, вот дуновение ветра и так далее, и к этому привыкаешь. И это, знаете ли, такое очень интересное ощущение, когда ты влюбляешься, можно сказать, вот в эту картинку прямо буквально из трех цветов.
А что надо сделать, чтобы наткнуться на живую жизнь? Чтобы встретить пингвина, не знаю, тюленя?
Ну, чтобы живую жизнь, надо просто подойти к ближайшей скале с хорошим геологическим молотком, ударить по ней, отколоть кусок камня, и если вам повезет, то вы, может быть, увидите внутри этого камня или в его трещинках тоненький слой зелененьких микроводорослей или цианобактерий. То есть это маленькие организмы, микробы, которые там сидят, фотосинтезируют, и они прячутся от очень тяжелых климатических условий Антарктиды внутри камней. Вот. Поэтому вот такой самый, наверное, простой способ.
Спасибо, спасибо большое. Невероятно интересно. Я вам буду благодарен, если вы в дальнейшем будете принимать от нас звонки и рассказывать ваши удивительные истории и делиться своими большими знаниями. Спасибо вам большое. С нами был кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Курчатовского геномного центра НИЦ, Курчатовский институт, Намсараев Зарикто. Правда?
Да.
Антарктида, это удивительно.
Это удивительно. Там еще была интересная история про то, что обнаружили жизнь в подледных озерах. То есть там, оказывается, под глубиной в несколько километров льда есть еще такие полости, в которых есть вода, которая, видимо, там образовалась, потому что есть геотермальное тепло. Mm-hmm. Вот. Там тоже есть жизнь, бактерии и прочие-прочие радости. Вот, поэтому действительно место удивительное, хотя, казалось бы, ледяная пустыня.
Я как-то думал о том, что надо сделать, чтобы там оказаться. Во-первых, это громадное и недешевое путешествие. То есть, если
надо
ты не
стать
являешься...
кандидатом биологических наук,
да,
например.
Если ты не являешься научным сотрудником, туда можно попасть, но это будет стоить не один десяток тысяч иностранных денег. Это первое. Второе, вряд ли ты туда сможешь приехать на день, на два. Это долгое путешествие, тебя там оставят и заберут каким-нибудь попутным кораблем. Это может пройти через несколько месяцев. То есть, да, надо договориться с определенной станцией, чтобы тебя там приняли. Станций очень много. Там и люди на постоянной основе. Есть станции, которые консервируются, типа белорусской, которая сезонно работает. А есть станции постоянные, понятно, это крупные державы. Россия, Китай, США, Англия, Франция имеют постоянные свои базы, обмениваются опытом. И одна из главных валют в Антарктиде, внимание, это сгущенка. Это прям валюта. То есть человек, который был там 5 раз, сказал, что сгущенку тебе будут рады на любой станции на неопределенный срок.
Казалось бы, обыкновенное, я даже не знаю, лакомство, наверное. Ну да, можно назвать это лакомством.
Дорогие друзья, мы уйдем сейчас на небольшой перерыв, на рекламу, и дальше будем общаться. У нас еще несколько тем.
Будьте современными. Телефон уже не для звонков.
Мобильные приложения делают его картой, кинотеатром, радаром и еще много чем. А теперь еще и радио. Ваше радио «Спутник» на платформах Android и iOS. Скачайте бесплатное приложение «Спутник News». Мы не хотим расставаться с вами ни на минуту. Природа с Эдгардом Запашным.